Ну где же вы, девчонки? Дай потрахаемся.
Не могу. У меня месячные.
Ну тогда в попу.
Не могу. У меня геморрой.
Ну тогда в рот.
Не могу. У меня кариес.
Тогда в нос.
А это как?
А вот так!
Итак, я стал мужчиной. Стал мужчиной и теперь четко представлял, как и что делать в постели с бабой. Был, так сказать, горд за себя и всегда готов к бою. Но только бабы почему-то по-прежнему не давали. Они, наверное, вообще не особо дающие в этом возрасте. Их еще не тянет в постели к своим ровесникам, что последних, конечно, доводит просто до исступления. Но почему все так несправедливо? Я в те времена только слышал замечательные истории о женщинах, которые выбирают себе в партнеры молодых сексуальных мальчиков. Я был именно таким, но не видел этих женщин. «О, где же ты, моя прекрасная блудница?» — хотел кричать мне. «Я тоже буду сильно и много тебя любить! Ау-у-у-у!» А в ответ тишина. Утешало одно. Не я первый, не я последний, кто прошел через это. И сколько бы нам ни говорили тогда, что нужно совсем чуть-чуть подождать, лет примерно до 20, и девчонок станет навалом, слушать этот бред больше не хотелось, потому что до 20 лет не доживают. Хотелось сейчас, сразу и немедленно, но как ни крути, дело с этим обстояло туго. Правда, в жизни всегда находится место чуду.
«Мы тут хотим где-нибудь с бабами посидеть», — как-то сообщил мне по телефону товарищ. «Нас двое, а их трое. Мы к тебе придем. Ладно? У тебя же никого дома нет».
«Вот он шанс!»
«Приходите!»
— сразу выпалил я, ожидая чего-то необыкновенного. Вскоре ко мне завалилась компания. Два парня, девчонки, и я уже стал прикидывать, которая моя, но и девчонок оказалось двое.
«Как?» Заметив разочарование на моем лице, приятель шепнул.
«Она заболела, понимаешь? Ну, не смогла прийти. Но не отменять же нам все».
«А мне отменять?» — набычился я. «Пьянки не будет!»
«Да погоди!» — сказал приятель. «На, возьми телефон тёлки. Позвони, скажи, что в автобусе с ней познакомился. Вообще-то это я с ней знакомился, но какая разница?» «Сейчас, конечно, понимаешь, что эта афера шита белыми нитками, но тогда вера в чудеса двигала нами. И я, будучи прирожденным артистом разговорного жанра, на тот момент уговорного, материал прямо на глазах.
«Алло, Марина?» «Да. А это Роман. Как дела?»
«Какой Роман?»
«Ха! Ничего себе! Сама дала мне телефон, а теперь не помнит. В 107-м автобусе.
Давай, давай, радость моя, приезжай в гости, мы тут веселимся».
«Да? Но я тебя не помню».
«Приедешь, вспомнишь, но мы ждем.
А куда ехать?»
«Ты что, и адрес мой потеряла?»
«Ха! Ну ты даешь! Записывай!»
Я был настолько убедителен, насколько мне хотелось трахаться. То есть очень-очень-очень. Девочка поверила.
Мы уже выпивали, когда она появилась на пороге. На меня, разумеется, уставилась удивленными глазами. Я же, кажется, с другим знакомилась. Вот с этим.
«Ты что? Он же эстонец, из Нарвы. Вчера только приехал», — заверил я.
Приятель включил эстонца. Что-что, а эстонский мы умели подделывать. Нарва, она же ведь недалеко от Питера, так что эстонцы здесь не вызывали удивления. А вот уважение — да. Чем мы, конечно, умело изображая их, пользовались. Когда двое что-то чрезвычайно убедительно доказывают, третий поневоле начинает верить. И девочка купилась. Иногда, правда, в течение нашей вечеринки в ее глазах мелькало сомнение, но мы его тут же рассеивали. В тот день мне повезло больше других. Бабы-то, естественно, им не дали, так что в конце концов все разошлись, а моя тетка осталась.
Я тебя довезу до дома, — пообещал я и полез к ней обниматься. Вот сейчас, через минуточку, и пойдем. И буквально через пару минут мы пошли в спальню. Чуть после, лежа в кровати, она задумчиво глядела в потолок и говорила, что никак не может меня вспомнить.
«Слушай, давай как раз еще разочек и вспомним», — предлагал я, так как мне думалось о своем. Нужно было из нее выжать все по максимуму. Чудеса — это же такая редкость! А пустая болтовня в постели — просто непозволительная роскошь. Вот сейчас она все вспомнит, наденет трусы и уйдет. И мы начали по второму кругу. Примерно в середине круга третьего моя фея сказала, что все равно не помнит, чтобы давала мне телефон. Давала. Еще раз, насколько мог правдиво, заверил я. Через минуту она сообщила, что кончила, а меня так и не вспомнила. А еще секунд через 29-30... заявила, что вообще уходит.
«Куда?» — изумился я.
«В ночь? Дебил, сейчас всего 5 часов.
Правда?»
И тут я вспомнил, что вот-вот вернется мать. Нужно было действовать быстро. «Если хочешь, можешь идти. Я тебя провожу». В подобном обмане девочек не было подлости. Это была, так сказать, ложь во спасение. Вынужденная производственная необходимость. Поиск боевых подруг являлся слишком трудным делом для одного не слишком опытного самца. Поэтому мы сбивались в стаи и помогали друг другу, как могли. Каждый приносил посильную помощь. Я умел уговаривать, у другого вводилась капуста, а у третьего вся стена на кухне была исписана телефонами баб, которыми он легко делился.
Делал это с видом знатока, важно сообщая, что вот это ничего в постели, вот это так себе,
ну, типа всех переимел. Конечно, ему не верили, но всегда, знаете ли, оставалась маленькая надежда, что вдруг он все же не все наврал, а кое-что просто приукрасил. Ну, не перетрахал, а перецеловал, ну, не перецеловал, а перещупал. Тогда все врали понемногу, чего-нибудь и как-нибудь. В несколько тысяч раз преувеличивать победы и слегка приукрашать ситуации считалось нормой. Как, собственно, и знакомиться в автобусах, ходить в гости, дрочить в туалете, обмениваться телефонами девчонок. Ну а как же не обмениваться? Не вышло у тебя с ней? Передай другому. Пускай и он облажается. В 16 лет каждая неудача тяжела, и поэтому тогда каждый должен был четко понимать, что таких, как ты, миллионы. И понимать понимали, но легче от этого не было. При этом я считал, что мне особенно тяжело, ведь у меня маленький рост, и я очень умный. А эти твари любят красивых, высоких и кудрявых. Однозначно. Так что же мне остается? До сих пор не забуду, как однажды ко мне пришли ребята с девчонками. Две парочки разбрелись по комнатам, а я остался на кухне с какой-то буренкой. Чудо, которое взяли для ровного счета и на которое я надеялся, жирненький трогательный колобок, всхлипывало у меня на плече и рассказывало, как сильно нравится ему мой товарищ. Я пытался ее успокоить и, главное, убедить, что я тоже, знаешь, на что-то гожусь. Но ничего не помогало. Она ушла, любви не понимая, и я остался один. Подсчитал убытки. Да, я забыл сказать, что у меня был, да и сейчас еще, к сожалению, есть младший брат. Когда ко мне приходили приятели с девчонками, братца приходилось выставлять из дома. Каждый час его гуляний стоил мне рубль. Рубли я давал ему железные, юбилейные, из своей коллекции. Позже, правда, все отнял. А вечером того отвратительного дня еще и пришедшая с работы мама не кстати поинтересовалась, почему у нас стоят в ряд лишние 5 пар тапочек. У нас были гости?
Нет. Сходу пришлось сочинить какую-то нелепую ложь. Тапочки все упали с верхней полки, а я расставил. Убрать наверх просто забыл.
Мама тактично сказала, что я могу приводить домой друзей и девочек, но чтобы папа не замечал.
Угу,
приводить. А деньги откуда? Да не дают они, девчонки эти. Правда, и в те пуританские времена существовали такие места, где все способствовало возникновению интимности. Пионерские лагеря, например. Вот где сам Бог велел отрываться. В лагерях я отдыхал до упора, до самой крайней возрастной отметки — 16 лет. Мой отец, хоть и был директором клуба и имел высшее гуманитарное образование, обычно устраивался кочегаром в лагерь на все лето, чтобы присматривать за мной и младшим братом. А матушке, практикующему стоматологу, приходилось служить там же сестрой-хозяйкой, чтобы держать нас с братом под железным колпаком. Но и здесь происходило немало интересного. В последний год своего пребывания в лагере я сдружился с 16-летней девицей, сестрой старшей пионервожатой, толстой девочкой с большими сиськами. Настоящая казачка, единственная моя ровесница на весь лагерь, всем своим видом и поведением подбивала меня на то, чтобы гулять по-взрослому. Мы частенько обнимались, и я часто хватал ее за грудь, что было очень волнующе, и даже развязывал ей тесемки на сарафане, что было очень романтично, так как она ходила без лифчика. Я даже пытался дать ей в руку колбаску, но хот-дог все равно не получался. Она не понимала моих желаний, а я не понимал ее упорства. Ей очень хотелось целоваться, а мне... Короче, я ее не догонял. Думаю, если бы мы начали целоваться, минут через 5 или 6 ее можно было бы трахнуть. Но тогда эта умная мысль не приходила в мою светлую голову. Однако некое подобие любви у нас все же развилось. То, что это именно она, имеется в виду любовь, стало понятным, когда казачка не явилась на свидание. Я весь изнервничал, издергался, но оказалось, что мы просто-напросто перепутали лужайки и ждали друг друга 1,5 часа в разных местах. Оба сильно переживали и злились. Потом все выяснили и помирились. На радостях я снова попытался ее раздеть, но она, зараза, опять не дала, и очередной вечер в пионерском лагере перестал быть томным. А на утро она сообщила, что через час они с сестрой идут мыться в баню. После чего она снова пойдет со мной гулять. Ну, хоть что-то, решил я и полез на черепичную крышу парилки. Там, вывалившись как следует в пыли и найдя возможность проковырять дырочку, замер в засаде. Проторчав на ней 2-3 часа, вот бабы за время следить не умеют, я притомился и начал разминать усталые члены. Тело, понимаете ли, затекло. И в этот самый момент они заявились. Я замер. Сейчас начнется. Вот они сели на скамейку. Вот они сняли платье. Вот они... На что-то, видимо, вызвало их подозрение. Видимо, от моих трудов с потолка посыпалась пыль. Они истерично позвали истопника. Тот вычислил меня на 1, 2, 3. И этот доморощенный альпинист полез на крышу и за ухо самым нахальным образом стянул меня вниз. Я понял, теперь меня с позором выгонят из лагеря, и эта история станет достоянием гласности. Но что самое ужасное, моя дорогая толстая девочка все узнает и, как следствие, точно не даст. Но истопник, добрый самаритянин, вероятно, из чувства солидарности, так никому ничего и не сказал. Сейчас я, конечно, понимаю, что если бы за такую ерунду выгоняли из лагеря, то мальчиков там и вовсе бы не осталось. Это же просто мелкое хулиганство, ну, как, например, вымазать ночью спящих товарищей зубной пастой. Кто этого не делал, скажите? Кстати, именно так, держа в руках фонарик и пасту, я повстречался с очередным чудом.
Она приехала с актерским отрядом. Эти девчонки занимались в разных театральных студиях и в лагере жили бесплатно. От них требовалось только показать какой-нибудь спектакль перед закрытием. А мы, артисты-любители, решили показать им спектакль пораньше. И ночью полезли к ним в палату с банальной пионерской целью измазать их зубной пастой. Продвигаясь с маленьким пластмассовым фонариком между железными кроватями, я заметил, что одна из них спит в прозрачных трусах, ну, или полупрозрачных, причем одеяло сбилось на сторону. Вот это удача! Подкравшись ближе и подсвечивая бесформенное тело фонариком, мы с приятелем пытались рассмотреть все как можно подробнее, искали нужные ракурсы, а девочка крутилась и вертелась, ну, словно специально демонстрируя все, чем богата. По-моему, эта юная нахалка даже и не спала. И, по-моему, ей самой нравилось происходящее. Правда, до определенного момента. Ибо когда я протянул руку, решив ее потрогать, она что-то невнятное буркнула и накрылась одеялом. Но точно не спала. Мазать мы ее не стали. Зачем себя обнаруживать? А на утро я случайно с ней познакомился. Девочку звали Настей. Мы подружились и продолжили общение после лагерной смены. Она частенько приглашала меня в гости, когда собирались друзья. Дом у нее было интересно. Ее отец, капитан дальнего плавания, привозил из-за границы разные эротические журналы, которые мы засматривали до дыр. Я был на пару лет старше их компании, им всем было по 14, а мне 16. И вспоминая это, я думаю, может, и не был я таким уж уродом, каким сам себе казался. Ну, пусть не супермен, но, в принципе, нормальный отрок. Мы продружились с ней целый год. Не знаю, может, на самом деле она уже и была готова к сексу, и даже его жаждала, но я на это не особо рассчитывал и поэтому присматривался только к своим ровесницам. Переспать с ними шансов больше. Так или иначе, я вскоре потерял к ней интерес, и мы практически перестали общаться. И вдруг, после длительного перерыва, Настя проклюнулась. Мне было уже 17, а ей, значит, 15. «Я тебе должна сказать что-то важное», — она чувственно запыхтела в трубку.
«Ну чё?»
«Я лишилась девственности».
«Чего-чего?»
Я не был готов к такому разговору с ней. «Ну, трахнули меня».
«А, да ты что?»
Видимо, это событие для особей женского пола так же важно и значимо, как и для нас. Им тоже непременно нужно донести его до всей планеты, всем рассказать и со всеми обсудить. А может, и повторить его. Поэтому на всякий случай я спросил,
«А у тебя кто-нибудь дома есть?»
«Нет».
«Хорошо, давай я приеду, и мы все обсудим».
И я помчался. Дома Настя принялась долго и с подробностями рассказывать, как пришла к мальчику, как он ее повалил, но как у них ничего не получилось. А потом, когда она снова пришла, вот тогда у них все получилось. Я заинтересованно кивал, раздумывая, что пора бы потихоньку начать на нее залезать. Процесс пошел. Со стороны я, наверное, напоминал Винни-Пуха, неуклюже пытавшегося взгромоздиться на сову. Но тут, откуда ни возьмись, заявилась ее бабушка, которая, видите ли, выгуливала на улице их собаку. Обломавшись и поняв, что что-то надо делать, так как за тот час, что ее бабушка выгуливает пса, успеть девочку и уломать, и трахнуть сложно, я решил пригласить ее к себе. Точнее, к своим предкам, то есть к бабке с деткой. С некоторых пор я решил, что баб все-таки лучше водить к ним. Там было как-то вольготно, трехкомнатно, и точно известно, что раньше 5 вечера они не нагрянут. Приехали мы часов в 11 утра, и времени до вечера было навалом, но я все же форсировал ситуацию. Чего время-то зря терять? Коньячку, по-детски радостно перейдя в наступление, сходу предложил я.
Коньячок был дедовский, бутылочка стояла открытой. «Давай!» — не по-детски согласилась Настя. И мы выпили. Немного разобрала. Но надо было срочно выпить еще. Однако я понимал, что больше из этой бутылки пить нельзя. Заметят убыток, и сразу же начнутся вопросы. «А давай теперь мы вот этого выпьем». Этого, я даже не смог определенно сказать, что это стоит в бутылке с импортной этикеткой. Но точно алкоголь. И главное, бутылка тоже открыта. «Давай!» — бодро поддержала она и вдруг заявила. «А что ты так мало наливаешь?» «Эх, была не была! Но не убьет же меня дед из-за непонятно чего!» И я бухнул ей 300 грамм, который она бодро, по-взрослому, не замедлила выпить. «А может, в постельку?» — ненавязчиво в манере поручика Ржевского предложил я.
«Пошли!»
Настя сломалась на короткой дистанции перехода из одной комнаты в другую. Она стала падать, и я впервые увидел, как человек, засыпая мертвецким сном, громко распевает при этом песни. Но мне казалось, что алкогольное опьянение вовсе не преграда для секса, а даже наоборот — помощь. «И простите, пришла девочка сама. Сама попросила налить побольше. Кстати, пила она тоже сама, без всякого насилия с моей стороны. В чем я-то виноват? Раз ни в чем, так чего ж теперь от главного-то отказываться?» Настина показательное выступление, однако, длилось недолго. Вскоре девочка неожиданно начала долго и продолжительно блевать. Вначале она уделала ковер на диване. Тогда я стянул ее на пол и притащил какой-то тазик, в который она все равно не попадала, потому что не могла даже держать голову. А пока я старательно затирал покрытие на диване, она гробила ковер на полу. Но по сравнению с дальнейшим, отвратительная уборка могла показаться приятными хлопотами перед балом. Настя закатила глаза и начала в голос стонать. Мне стало страшно. Всерьез. До зноба. Мне 17, ей 15. Тюрьма. Что же мне делать? Делать-то мне что? Что же, твою мать, мне делать? В отчаянии метался я по комнате. Надо позвонить мамочке. Она все-таки врач. Пусть лучше на меня наорут, чем посадят. И я стал звонить мамаше на работу, чтобы сообщить, что сижу с девочкой, а она зачем-то напилась и почему-то умирает. А что делать-то? «Ромочка, ты ее не трогал?» — сразу же с волнением спросила она.
«Нет, уверил я.
«Точно?» — с признаками легкого недоверия в голосе переспросила любящая родительница.
«Точно! А что ты вообще имеешь в виду?»
«Ничего. Ее надо под холодную воду». И я потащил моего маленького тюленя к воде. Никогда до сих пор я не мог даже подумать, как сложно нести человека, который почти без сознания. С меня сошло 7 потов. Так как Настя была девочкой мясистенькой и крупненькой, чтобы сдвинуть ее, нужны были мускулы Геракла. Как в фильмах про войну я тащил умирающего товарища через коридор, который собака, как назло, не кончался. Пару раз ее рука, вся, простите, в блевотных массах выскальзывала, и девочка падала, звонко ударяясь головой о стену. Не дай бог соседи услышат. Но, наконец, кое-как, с трудностями, коридор все-таки был пройден. Я закинул полуживое тело в ванну и врубил холодную воду. Эффект получился обратным. Настя принялась стонать еще громче, еще ужаснее, а в придачу еще и посинела, покрывшись страшными пупырышками. Призрак тюрьмы с новой силой замаячил передо мной. «Теперь точно посадят», — нервничал я. «Поймут ли родные, простят ли? Будут ли носить передачи?» И я решил позвонить бабушке. У бабки были в роду пьющие люди и даже один настоящий алкоголик. Как никто другой, она наверняка знала, что делать в таких случаях. Ситуацию я сформировал предельно точно.
«Бабка, приезжай. У тебя дома умирает человек. Ты приедешь и найдешь одинокий охладевший труп, так как меня к тому времени уже увезут в тюрягу». Она приехала через 2 часа, нахлестала Настю по щекам, дала выпить на шатыря и чаю, сделала холодный компресс и, убедившись, что та уже может ходить, хоть и шатаясь, вытолкала нас за дверь. И даже денег дала на такси. В машине Настюха снова предприняла попытку постонать, но, наученный горьким опытом, я хлестанул ее по щеке, чем снова привел в порядок. Вечером был семейный разбор полетов. Мама ахала и причитала. «А что же сказали ее родители?»
«Ну, не знаю. Я ее к двери прислонил, позвонил и убежал. Зачем слушать, что они скажут? Заранее понятно. Ничего интересного».
Бабушка отнеслась к происшедшему с цинизмом, сказав только, что так нажираться мальчику из приличной еврейской семьи неприлично, а также посоветовала с этой алкоголичкой больше не встречаться. История наших с Настей отношений на этом еще не закончилась, так как на следующий день она позвонила и сообщила: «Я поняла, я совсем не умею трахаться».
«Да ну! Своим умом дошла? Или подсказал кто?»
«Ага. Ты не мог бы меня поучить?»
«Ну, а только где и когда?» — уже более заинтересованно спросил я, справедливо опасаясь приводить ее к себе.
«Ну вот у меня бабушка гуляет с собакой каждый день с 4 до 5. Может, будешь приезжать?»
И я приехал. Но все опять было как-то неправильно. Она кабенилась, а я, уже разочарованный и уставший, вежливо решил послать ее по факсу, то есть познакомиться со своим приятелем. Он ее также пару раз трахнул и забыл. Но, видимо, то, что она не заинтересовала никого из нас, не давало ей покоя. И в голове ее роились разнообразные варианты мелкой бабской мести. Как-то однажды она звонит и говорит: «Ром, привет, как дела? Может, приедешь? А то сижу одна, скучаю». Намек был ясен. Я поехал. Оделся, как на свидание, надел кожаный дедовский плащ, его шляпу. И вот весь такой красавец-раскрасавец стою перед ее дверью и жму на кнопку. Но почему-то никто не открывает. Тупо жму снова. Звонок трезвонит. Дверь остается запертой. Зато сзади, на лестничной площадке, зачем-то появляются 3 неизвестных малолетних рыла.
«Ну чё, приехал?» «А вы кто такие?»
«Сейчас, блядь, узнаешь! Сейчас, блядь, тебе, бля, будет плохо, нах!»
Я смотрю, что ребята меня младше, но здоровее. И понимаю, что самое главное — прорваться. Не показать, что боишься. Иначе тебя зароют и убьют. Или наоборот, сначала убьют, а потом съедят. Малолетки, они же бьют до победного, пока не превратят живого интеллигентного человека в неаппетитный труп, ибо тупы, твердолобы и не думают о последствиях. А я думал, решил, 3 сразу мне не убрать. Значит, надо хорошо дать в рыло хотя бы одному. Тогда избивать меня будут только 2. И, взяв за грудки самого мясистого, я впечатал его в дверь. Звук удара отозвался эхом по всему подъезду. Они явно растерялись, не ожидая такой прыти от коня в кожаном пальто, и быстро слиняли. Я постоял еще минуту, приходя в себя, и подумал, неужели не обошлось? Да, такого я не ожидал, и тем более от собственной персоны. У девочки хватило наглости еще и позвонить мне, сообщить, какой я все-таки герой. «А зачем ты, сволочь, это сделала? Объясни!»
Она что-то замямлила на тему того, что она была обижена тем, что я воспользовался ею, а потом перестал замечать. Но, по всей видимости, кто-то из этих малолеток ухлёстывал за ней и развел на жалость. Дескать, ну почему же она такая грустная? Почему она плачет? Кто ее обидел? Кто ее расстроил? Вот девочка и поплакалась. Как жестоко ее бросили. Как цинично воспользовались ее беспомощным положением. И так далее, и тому подобное. А в детстве модно вступаться за девок, бить кому-то морду.
Наверное, в тюрьму немало людей попадает по той же самой нелепой причине. Я в своей жизни не видел ситуации, когда за женщину следует вступаться. По крайней мере, во времена моей юности и в той среде, где я рос, девочки не попадали в действительно обидные положения. Почти всегда оказывалась права народная мудрость, утверждавшая: «Сука не захочет, кобель не вскочит». Поэтому до сих пор опасаюсь дур с инфантильным образом мышления, которые умеют ведь, умеют убедить нынешнего мужика дать в рыло предыдущему. Мне кажется, на такое ведутся только малолетние идиоты с кучей комплексов или лицемеры, пускающие дамам пыль в глаза. И часто оба эти определения неразрывны. Но что делать? Даже я в том славном возрасте был недалек в каких-то простых и примитивных ситуациях. Так, например, умудрился проморгать одно чудо. Познакомились мы в детском санатории. По сути, он не очень-то отличался от пионерского лагеря. Но в лагерь меня тогда однозначно бы не пустили, мне уже стукнуло 18. А для санатория это был предельно допустимый возраст. Сказать по правде, там было неплохо. Я завел чудесный роман с одной юной феей. Ее звали Вика. Мимо спящих воспитателей пробирался я по ночам в комнату, где спала она и еще две девочки, и укладывался к ней в кровать. А она, ну, естественно, не давала. Говорила, что каждая девушка хочет выйти замуж, а если у нее уже кто-то был, эта мечта становится неосуществимой. Мысль предложить ей выйти за меня в мою голову тоже как-то не залетала. Если бы пришла, или если бы девушка поставила такое условие, грамотно развела, наверное, я бы все-таки женился. Но в санатории у нас так ничего и не вышло, несмотря на то, что я Вике явно нравился. И она даже в какой-то момент была готова это подтвердить. Однажды под вечер по дороге на дискотеку мне встретилась ее соседка по комнате и загадочно сообщила, что Вика заболела и хотела бы меня увидеть. Я отправился навещать больную. Она лежала в комнате одна. Да и во всем здании тоже никого не было. Все, в том числе и воспитатели, ушли на дискотеку. «Вика, ты чего? Болеешь, что ли?» И тут я заметил, что на ней только трусы и лифчик. С другой стороны, ну что же здесь удивительного? Болеет, вот и разделась. «Угу», — томно ответила она. «Посиди со мной рядом». Сидеть мне чего-то не хотелось. Че сидеть с больной-то? Дискотека, между прочим, начинается. А если там какая девочка подвернется? Как такое пропустить, а? Конечно, я об этом не говорил вслух. Я об этом думал. И только об этом. А совсем не о том, что меня ждет, если останусь. «Ну, посиди», — все просила Вика. «Или приляг. Мне же будет скучно одной». Я присел. Потом прилег, раздумывая, что надо бы с ней немного пообниматься, да и бежать на дискотеку. И мы пообнимались. Она позволила многое. Но я, в свою очередь, помнил, что каждая девочка хочет выйти замуж, и не позволил себе лишнего. Как настоящий джентльмен, я пытался держать себя в руках. Кончил в штаны. В ужасе понял, что надо бежать переодеваться. Не те же теперь с мокрым пятном на дискотеку. «Ну, ладно, Вика, пока!» Прикрываясь руками, начал прощаться. «Пока!» Вероятно, проклиная мою тупость, ответила она. И я ушел, оставив ее болеть дальше. Осел! Или лучше, ишак! Эта девочка, она же тоже могла стать моей судьбой. Сложись все тогда по-другому. Только где же в том возрасте взять опыт? А что касается чувств, ими руководит только сексуальное желание. Оно подталкивает на поиски той, которая даст. Так что самцам вовсе не до эстетства. Впрочем, и бабы-то в этом возрасте еще не очень сильно отличаются одна от другой. Все только начинают жить. И лишь спустя время мы можем объективно оценить женщину. А пока лови все, что готово попасться. Так что параллельно моему роману с Викой я в том же санатории и в то же лето подцепил еще одну девчонку.
Точнее, наш роман возник уже после того, как она уехала и оставила мне под подушкой письмо на 8 страницах, где писала, что я ее кумир, и что решиться сказать об этом лично она не смогла, и поэтому пишет об этом сейчас. Такое признание способно потрясти неокрепшее сознание любого 18-летнего Дауна. И я сразу же ответил. Она мне, я ей, она мне. Мы переписывались ежедневно. 5 раз в день я бегал проверять почту. И это было очень похоже на любовь. Чистую, прекрасную и, главное, платоническую. Платоническую, потому что девочка была из Красноярска. Какие же еще у нас могли быть отношения? Надо заметить, что все мои передряги и трудности, переписки и нечаянные проколы с алкоголем не оставались незамеченными моей семьей. Родители и бабушка с дедушкой принимали в них самое живое участие. Ведь тот факт, что мальчику пора жениться, был, прямо сказать, налицо. И однажды дедушка сообщил мне, что есть у него на примете одна замечательная еврейская девочка из очень богатой семьи. Папа человек очень известный, мама тоже, так что сходи, пожалуйста, туда. Ну, почему бы не сходить? Надев лучший костюм, финский, за 200 рублей, и все то же дедовское кожаное пальто с бобровым воротником и дедовские же ботинки со шляпой, я пошел на смотрины. Приняли меня торжественно, с накрытым столом, но, увы, девочка оказалась квадратной и глуповатой. При этом себя она считала безусловной звездой. Она недавно выиграла какую-то школьную олимпиаду по какому-то предмету, за что ее наградили поездкой в Израиль. А год был 87-й, и еще никто нигде не бывал, так что девочка среди своих подруг козыряла. На меня же в те годы впечатления производили совсем иные вещи. Но как интеллигентный человек я не мог сразу уйти. Умничать тоже не собирался, но родители девочки завели вдруг разговор о Ницше. Я его поддержал, потом перевел тему на Достоевского, оттуда съехал на антисемитизм, потом еще сыграл на фортепиано и спел какую-то смешную песенку, и вдруг заметил эту женскую, якобы неуловимую уловку. Мама спрашивала взглядом у дочки: «Ну, как он тебе?» Одним движением бровей и жадно блеснувшими глазками на заплывшем личке дочка также моментально дала маме понять то, что надо. И тут Винни-Пух вспомнил об одном неотложном деле. «Ну, если у вас больше ничего не осталось...» Пришлось интеллигентно давать дёру. «Я всегда боюсь этих ситуаций, когда видишь, что на тебя положили глаз. Для интриги лучше, если бы она вообще там была возможна, не знать, понравился ты или нет. Ну, что хочу сказать напоследок об этом возрасте. Если вы, дорогие читатели, подумали после этой главы, что я был озабоченным маньяком, то ошиблись. Помимо соблазнения девочек, я уже 2 года учился на филологическом факультете ЛГУ и даже писал потрясшую всех преподавателей курсовую на тему «Ненормативная лексика в творчестве русских поэтов и прозаиков Серебряного века». Русский фольклор был мне интересен. Я занимался им профессионально, и он кормит меня до сих пор, будучи широко используемым в шоу-программах моего клуба. Однако у меня не сложились отношения с одним из преподавателей, и он сделал все, чтобы меня отчислили. Я автоматически попал в список новобранцев и загремел в армию, в доблестные войска связи, где и получил в полной мере возможность изучать ненормативную лексику в творчестве солдат, ефрейторов, сержантов и офицеров в советской армии конца 20 века. Про армию можно писать книги и стихи, но лучше писать про любовь. Любовь к женщине в армии носит характер, пожирающий душу солдата, но, увы, абсолютно платонический. Слава богу, у меня это длилось только до первого отпуска.